Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделю седьмую по Пасхе Святая Церковь постановила праздновать память святых отцов Первого Вселенского Собора. Также мы продолжаем праздник в честь Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, который празднуется от Дня Вознесения до Дня поддания этого праздника. Своим вознесением Господь явил нам такую антиномию, которая у некоторых христиан может вызывать вопрос или недоумение. Антиномия – это как бы два таких противоположных положения, которые трудно примирить сразу в нашем сознании, не зная сути явления. И данная антиномия, связанная с Вознесением, состоит в том, что Господь Иисус Христос вознесся на небо, сел одесную Бога Отца и как бы покинул нас. С другой стороны, Он обещал не ложно, что я пребуду с вами, то есть с моими учениками и истинными последователями, во все дни до скончания века. Итак, как же примирить эти две истины, что Господь нас покинул, и до второго пришествия Он не с нами, и потому и пришествие второе его будет вторым пришествием, что было первое пришествие, потом его не было, потом будет второе, когда он опять явится в славе уже. И в то же время он с нами каждый день до скончания века сего. Казалось бы, налицо противоречие, как он может уйти и оставаться. И кондакт Праздника Вознесения говорит об этой антиномии. «Вознесся Иси, вославившийся Боже наш, никак уже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим тебя, аз есть с вами, и никто же на вы». То есть «вознесся Иси во славе, никак уже отлучаясь от нас, но пребывая неотступный». То есть и вознесся, и остался с нами, причем неотступно. В этом и состоит антиномия, и нам должно правильно, православно уразуметь и относиться к этому положению. Господь вознесся на небо со своей воскресшей плотью, ипостасно. Он вернулся туда, а откуда он ушел, пришел на землю в первом пришествии через Рождество от Девы Марии, где он всегда был вечно, то есть к Отцу своему. Но вернулся он не таким, каким ушел. Вернулся он на небо с дополнением, с принятым на нем человечеством, которое он восстановил от падения в своем лице, воскресил в своем лице, воскрес сам, и обожил и вот севшего одесную Отца, Он явил, что и человечество с этого периода стало обоженным в его лице. Поэтому все христиане, которые достигнут спасения и совершенства в Христе Иисусе, они ради Христа, ради его заслуг, сразу получают это обожение и становятся богами по благодати. И в Царстве Божьем будут жить одни боги. То есть Бог с большой буквой, да, Святая Троица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, и боги с маленькой буквы, обоженные человеки. И Святое Евангелие от Иоанна тоже учит нас вот этим важным истинам. Сегодня евангельское чтение 17 главы от Иоанна доносит до нас такие важные слова Господа. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа“». То есть здесь мы видим, что Господь, Бог Отец Небесный, не только послал Сына для выполнения миссии спасения и искупления человечества, но и дал Ему власть над всякой плотью. И всему, что Он, Отец Небесный, дал Сыну Своему, Иисусу Христу, Иисус Христос может дать жизнь вечную. Опять-таки, только тем, кому дал, а не всем подряд. И дальше объяснение, в чем же жизнь вечная состоит. Сия же жизнь вечная есть. В чем? Да знает Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. То есть жизнь вечная есть познание Бога, знание Бога. А знание Бога никак не может быть без Бога. То есть знание Бога со стороны людей может быть только, если Бог благоволит это знание дать конкретному этому человеку, конкретным людям, Он дает познать Себя. Прежде всего, в Своем Слове Писании, затем в Откровениях и в личном Богообщении, которое наступает после примирения кающегося грешника с Богом. И вот это познание, оно тоже как бы имеет вот этих два направления. Одно общее познание, которое могут иметь все члены церкви истинные, да, которые овладевают знанием из сокровищницы церкви. И другое личное познание Бога, когда человек, каждый христианин, лично примиряется с Богом и узнает Его как своего Бога, как своего Спасителя, к своего Творца, Промыслителя, Попечителя, Кормильца, Судью и прочее. Он узнает Его, он знакомится с Ним и становится знаем от Него. И это важнейшая часть вот, спасения, которая и составляет жизнь вечную. То есть она и приводит к жизни вечной, и в вечности как бы познание Бога будет самым важным, главным делом спасенных людей. Бог познаваем и непознаваем. То есть Он познавается, но никогда не может быть познан по причине своей бесконечности, беспредельности, невмещаемости и так далее. И поэтому вот это познание растянется на всю вечность и никогда не завершится. Оно будет идти непрерывно и никогда не может закончиться, ибо Бог беспределен, бесконечен. Но первое познание, которое допускает нас к богообщению и делает нас сынами и дочерьми Отца Небесного, оно начинается здесь, на земле, и через принятие истинной веры, истинного откровения, через сделание покаяния, изменение себя, перерождение, человек, познавая себя, познает Бога и примиряется с Ним для достижения спасения. А плодом спасения есть наследование Царства Небесного или вечной жизни в Царстве Небесном. Поэтому наша вся жизнь земная ради этого нам и дана, чтобы мы разумно избрали себе благую вечную участь, действовали согласно своему этому выбору, призывая Бога на помощь, входя в Его церковь, решили вопрос спасения своей души, решили вопрос своей вечной участи. Никакого другого смысла, никакой другой цели в земной жизни нет. Это есть единственная, главная, самая важная цель жизни и смысл земной жизни. Вернуться к Богу, примириться с Ним и обеспечить себе тем вечную блаженную участь в Его Царстве. Поэтому антиномия Вознесения разрешается самим Богом так, что ипостасно Он оставил нас и придет только во второе пришествие судить людей и демонов. Но по благодати своей Он нас не оставил, а послал нам утешителя Духа Святаго, Духа Истины, который пребывает в Церкви Христовой, как Он сошёл апостолов в день Пятидесятный, и пребывает в душе каждого новокрещенного, вошедшего в церковь человека, до тех пор, пока этот человек сам не изгонит Духа Святаго из себя каким-то тяжким согрешением, уклонением от истины или другим богонеугодным деянием, не лишит себя этого великого счастья и милости Божией и носит в себе Духа Святаго, носит себе благодать Божию. И поэтому, и если ипостасно Господь нас оставил, то по благодати Он всегда пребывает с нами и в Своем Слове, и Своим телом и кровью, которое Он оставил Церкви в Таинстве Евхаристии, и являясь каждому верному христианину в его покаянном подвиге, приходя ему Духом Святым. То есть духовно Господь нас не оставил, ни Церковь, ни каждого из нас. И поэтому мы можем общаться с Ним, мы можем Его зреть, слышать, ощущать, познавать, общаться, несмотря на то, что ипостасно и в Своем теле Он вознесся на небо и сидит в славе Своей. И слава Сына Божия распространилась и на человечество Иисуса Христа, которое Он принял на Себя в воплощении И поэтому Господь и в Евангелии говорит: «Ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». То есть, если он имел эту славу прежде бытия мира, то зачем ему она опять нужна? Зачем он просит Господа, Отца своего, Бога, чтобы он опять прославил его? А только за тем, чтобы он прославил именно человеческую природу Христа. Ибо как Сын Божий, то есть его божественная природа всегда была в славе. Но он взял на себя наше человеческое естество, а оно не прославлено. И в этой молитве Господь просит Отца прославить его уже пришедшего с человеческой природой, с человеческой плотью. И дальше Господь говорит: «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Это очень важные слова Господа. Они научают нас очень важным таким спасительным истинам. Первое. «Я открыл имя Твое человеком». Это духовный закон. Этот духовный закон указывает, что имена Божии не есть вымысел человека, не есть произвол человека. Они Богу откровенны. Человек никак не мог бы назвать Бога. И вспоминая из случая Ветхого Завета, когда Моисей, перед тем, как получить миссию по изведению еврейского народа, тогда еще Божьего избранного народа, из плена египетского, беседовал с Богом, общался с Богом по этому вопросу, то и Моисей поднял этот вопрос, говорит: «А как твое имя? Как я скажу им?» Они спрашивают: «А как имя этого Бога, который тебя послал? И что я им скажу?» То есть Моисей не придумывал никакого имени Бога. Он не знал, как назвать Бога. Он вопросил об этом у самого Бога. И Бог ему сказал: «Я скажи им, что я есть тот, кто есть. То есть я есть сущий». То есть Иегова. И это подчеркнул сам Господь в своих словах, что «я открыл имя Твое». Поэтому все те люди, которые почитают себя верующими, православными, христианами, но не разумеющими тайну имени Божьего и полагающие вслед некоторых вольнодумщиков от плотского мудрования, которые восстают на имя Божие, уча, что якобы имена Божие это только измышления человеческие, которые люди придумали для удобства, как обращаться к Богу, то это богооткровенное ведение говорит нам: нет, это ложь. Не может человек сам знать ни Бога, ни имени Его, ничего о Боге вообще, если Бог не благоизволит открыть. Поэтому все наши истинные знания, ведения о Боге получаются только путем откровения. Либо через Писание, либо через духоносных людей, живущих в настоящее время, либо в личном подвиге, если Бог благоволит прийти к конкретной душе и нечто открыть о себе или о мире, о спасении, то, что Бог благоволит конкретному человеку. Поэтому имена Божии Богу откровенны. Человек не мог придумать, как Бога назвать. И они, имена Божии, а не тварные имена. А мы путаемся, как бы, похожестью слов. Имя и имя. Имя человека, имя животного, имя Бога. И слово «имя» нас путает, и мы ставим, как бы, в один ряд несопоставимое, несоизмеримое. Имя тварное и имя нетварного, несозданного, всегда бывшего Бога. Бог недоступен твари. Бог совершен, и имя Его недоступно твари совершенно. Оно даровано для призывания, для наименования, для употребления, для освящения, для спасения, но не для понимания. Мы не можем понять имя Божие. Поэтому внимаем словам Господа. «Я открыл имя Твое человеком». То есть Сын Божий открыл для нас имя Отца. Ибо до этого никому в голову не могло прийти назвать Бога Отцом. И только Господь дал молитву нам «Отче наш». Когда мы обращаемся к Богу, нашему Творцу, Создателю, именуя Его Отцом. Ибо если бы сам Бог не дал этого, никто из людей не мог дерзнуть назвать Бога своим Отцом. Дальше, вторая истина. Открыл имя-то человеком, но не всем подряд. А каким? Которых Ты, Отец Небесный, дал мне от мира. То есть здесь есть четкое разделение. Мира, куда входят падшие духи и падшие человеки грешные, необратимые, не обращающиеся, неверующие и так далее. Вот. И избранные от мира, призванные Богом к спасению человеки. То есть идет явное разделение. И мы помним в другой молитве к Отцу, Господь говорит, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне. То есть вот это важный момент. То есть как бы речь идет только о тех, которых Отец Небесный дал во власть Сыну, а не вообще о всех людях. Почему так? Потому что Господь, как Бог, знает, что, увы, далеко не все люди примут истину. Далеко не все люди послушают Бога и последуют за Ним. Даже во спасение, даже в Его вечное царство. Они возлюбили тьму, бы дела их злые, и поэтому не приняли свет истины Христа. Отвергли, распяли, оплевали, казались, а некоторые приняли лицемерно, а вовсе не по существу. И поэтому это лицемерное принятие по каким-то своим земным соображениям, оно не соединяет с Богом, оно не спасает. Это фальшь, это лукавство, это лицемерие, это погибельные страсти. И речь идет о тех, которых Ты дал мне, и дальше же в этом, и Господь говорит, я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. То есть речь идет только о Божьих людях. И мы знаем из Евангелия в другом месте такие слова Господа, что никто не может прийти ко мне, если Отец Небесный не привлечет. Это об одном и том же. То есть Отец Небесный, Бог, ум, потому что в Троице, в едином Боге, три лица. Одно лицо Бога Отца, как бы, есть Бог ум, который рождает Бога Слово или Бога Мысль Сына Божия и испускает Бога Духа Святого. Один Бог, но в трех лицах, в трех проявлениях. И поэтому, если Бог ум о ком-то не подумал, то Бог, Сын, Слово Божие никак не может описать того, о ком Бог ум не подумал. Поэтому это существенное познание. Если Бог Отец о ком-то не подумал, он никогда не придет к Сыну Божию. Сын Божий не может взять этого человека, ибо о нем не продумал. И Дух Святый не может не зайти на этого человека, ибо Отец Небесный о нем не благоволит. Поэтому в буквальном смысле точно называют слова Господа, что никто не может прийти ко мне, то есть к Иисусу Христу, которого мы знаем, вот, в его историческом явлении, рожденном в Вифлееме, распятом при Понтийском Пилате, воскресшем, вознесенном. Если изнутри Отец Небесный не привлечет этого человека, он никогда не примет Христа. И поэтому не удивляйтесь, что многие люди не принимают веру во Христа и все, что связано с этим. Это их внутренняя проблема. У них внутри, в глубине духа, закрыт доступ к Богу. И закрыт он не Богом, а ими самими. Бог только выполняет их желания. Они как бы своим духом говорят: «Я не хочу быть с Богом». И Бог говорит: «Ну, если ты не хочешь быть со мной, то я тем более не хочу быть с тобой. Поэтому я тебя не привлекаю». И поэтому такому человеку навязывать веру невозможно. Это бесполезно, это даже греховно. Это метать бисер перед свиньями и псами. Поэтому имя Божие открывается не каждому человеку, не всем людям, а только тем, которых Отец Небесный провидит, о которых Он продумывает и передает Сыну мысли и Слову Божию, который стал еще и Спасителем, Искупителем, вочеловечившись. И Дух Святый, соответственно, нисходит на этих людей и не может нисходить на Бога отверженных людей. Поэтому и тайну имени принимают, понимают и используют только те, кто так призваны Богом, познаны Богом и призваны им. И поэтому неудивительно, что некоторые люди, именующиеся верующими, хулят учение об имени Божьем, что имя Божие есть Бог. Отвергают практику святых отцов о призывании имени Божьем как средстве, основном средстве своего спасения и покаяния. Они не вмещают, они не понимают. Они легко покупаются на уловки демонов или лжеименного разума, выдающего себя за благодатный, людей, которые пишут, что призывающие имя Божие, там язычники, злопоклонники, там и так далее, и так далее. На самом деле, именно эти люди, которые не верят, что имя Божие есть Бог, и есть идолопоклонники, язычники. Потому что если имя Божие не есть Бог, то тогда что оно есть? Что-то тварное, что-то отвлеченное. А если оно тварное, отвлеченное, то призывая его, ты призываешь идола. Тварное, что-то, уповаешь на что-то тварное, прославляешь что-то тварное. И вместо Бога, получается, кланяешься твари. А это и есть основа идолопоклонства, это и есть основа язычества. А за тварью скрываются демоны. За идолами, за всеми, за кумирами скрывались демоны. Получается, что можно при таком отношении даже призывание Божие на самом деле кланяться демонам. И все из-за того, что Небесам закрыта тайна. А она закрыта им не потому, что Богу кому-то жалко открыть, а потому что они в глубине духа своего мертвы для Бога. Бог не может о них подумать, принять к себе, провидя, что они не примут все равно его истины. Поэтому, если мы уразумели эту тайну и призываем имя Божие с благоговением, с верою, что оно божественно для нас является проводником божественных действий, благодати, то мы входим в число своих, то есть тех, которых Отец Небесный дал Иисусу Христу, и поэтому мы христиане. Если мы даны Иисусу Христу, и Он наш Господин, наш Владыка, наш Царь, наш Бог, наш Спаситель, наш Искупитель. Они, эти люди, отличаются одним общим качеством, о котором говорит Господь. Дал мне от мира. То есть они не от мира сего. Они живут в мире сем, но по своему духовному качеству они не от мира сего. Они мироотречники. Напоминаю вам, уже известную вам истину, что все заповеди Господа по своей сути мироотречены. То есть, выполняя какую-то заповедь Господа, мы утверждаемся в мироотречности по тому, что заповедано. И через все заповеди Господа мы полностью отрекаемся от мира, отрекаемся от него и распинаемся миру сему, и распинаем мир для себя. И таким распятием мы полностью становимся только в духе своим сынами и дочерьми Бога, но не сынами дьявола и не миролюбцами, которые живут только временным, тленным, материальным, а не духом и вечным. Еще одно качество, вот присущее сынам, дочерям Божиим, мироотречникам, это отношение к Слову Божьему. И они сохранили Слово Твое. И по этому качеству можно узнать, вот человек, который называется верующим, он сын или дочь Божия, или не притворщик. Хранение Слова Божьего. Хранение Слова Божьего, возможно, тогда человек знает его. Хранить можно то, что ты знаешь. Поэтому познание Слова Божьего и хранение его. Под хранением надо понимать непростое сохранение книги Писания на полочке в своей комнате, а исполнение этого слова на самом деле в своей жизни. Хранит тот, кто делает это слово. Делает и хранит. Делая, исполняя Слово Божие, человек его хранит. Он прочитывает его в своей жизни, а не только своими глазами и своим умом. И такие люди уразумевают, говорит Господь, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и разумели истину, что я шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Именно о них я и молю, говорит Господь, а не о всем мире. То есть о тех, кто так уверовали, то есть узнали, что Бог триедин, в трех лицах, что отец послал сына. Для чего послал? И к чему это привело? То есть, разумели всю тайну Дома Средства Божия, которая нам открыта в явлении Христа. Приняли это и живут соответственно этому слову. И вот это сообщество мироотречников Господь собирает в свое тело, в церковь. И с момента появления церкви в день Святой Пятидесятницы как бы понятие мира и мироотречников перешло в понятие церковь и все, что вне церкви. И борьба сил зла с Богом и со всем божеством перешла как бы вот в борьбу с церковью Христовой. То есть, нанося удар по церкви, сатана, бесы и лукавые люди понимают, что они как бы этим пытаются ударить по Богу. Поэтому Господь блюдет церковь свою, как зеницу ока. Он избирает людей для церкви своей. Но это избрание не очевидно для нас, живущих вот в данное время. Каждому, то есть в своем поколении, не видно это. Потому что в церковь часто приходят люди, совершенно не избранные Богом. То есть они приходят вообще не в церковь, а как бы в церковь. Но они выполняют некоторые условности, требования, крестятся, миропомазываются, исповедуются, приходят в храм, выставят службы, обращаются там к требам и так далее. И, имея некоторую веру головную, утверждают, что они веруют так, так и так, соглашаются с чем-то. И поэтому как бы нет видимой причины вот, не принять их в церковь или выгнать их из церкви. Потому что формально все соблюдают они. Но то глубинное их состояние, которое знает только один Бог, то, что они не призваны Отцом Небесным, и поэтому не могут прийти по-настоящему к Иисусу Христу, это для нас сразу не очевидно. Лишь со временем, через какое-то искушение, может обнаружиться эта глубинная порча. Поэтому и Писание, и опыт святых отцов и церкви говорит о том, что многие приходят в церковь притворно, лицемерно. И движет этими людьми какая-то корысть, какой-то земной интерес, различный. Некоторый интерес бывает связан и с духовной составляющей. Они тоже не верят, что Бог есть. И именно по этой вере и хотят как бы рассчитаться с Богом. Потому что они воспринимают Бога как какую-то сторону, с которой нужно договориться. И по человеческим соображениям, ты мне, я тебе, там, что-то такое разрешить. Так, чтобы жить греховно, по своей воле, но как бы и Бога не обидеть. То есть, вот пойти на какой-то компромисс. То есть, они сразу приходят в церковь сложным подходом. Поскольку они знают, что Бог есть, как и бесы знают, но и не могут с этим знанием не считаться, они пытаются как-то для себя разрешить эту проблему. Ну, ой, к сожалению, Бог есть, так говорит этот миролюбец. И куда же деться теперь? Ну, нельзя же не считаться. Да еще угрожает мне возрастать вечную муку. Ну, как же я могу так это, не обратить внимания? Ну, надо как-то отделаться. Но этот сам подход неправильный. И человек думает, что он сейчас построит какую-то систему отделки от Бога. Вот он походит, вот он попастится, что-то там сделает, что-то там будет вычитывать, и все. На, а я пойду жить по-своему. Потому что и вот он, как язычник, дальше. Все свои страсти в себе растит, удовлетворяет им все. Но внешне, формально пытается соблюсти правила приличия. И думает, что этим он Бога покупает. Как бы, чтобы ему не было никакого вреда. На самом деле человек в обращении находится. Он не знает ни Бога, ни его царства, ни его благодати, ни его заповеди. Он просто думает, что если он головой что-то там просчитал, то он уже и достиг какой-то безопасности. Это обольщение, это прелесть. Есть люди еще более корыстно приходят. Вот. У них какая-то потребность решить конкретную текущую проблему житейскую. Кто-то находится во вражде своим сыном или дочерью, или с мужем, или женой, или с родителями, или еще какой-то. И их там мучает, они хотят вернуться. И не находя никакого способа разрешить человеческим путем, они, признавая, что Бог всемогущий, идут как бы к Богу и в его церковь, чтобы решить эту проблему. У кого-то родственник больной тяжело или еще что-то. И это ложится тяжелой нагрузкой. И человек тоже думает, вот пойду сейчас в церковь, там найду проблему, решу эту проблему. У кого-то еще какая-то проблема стоит. Не может найти себе пару для жизни, мучается одиночеством. Кто-то мучается нищетой, нехваткой средств. Кто-то не может карьеру построить, кто-то еще чего-то, кто-то еще... Всякие земные различные проблемы возникают у людей, и они идут в церковь в надежде разрешить именно эти проблемы. То есть для них эта земная проблема становится главной. А Бог, вера, спасение, все, и Царство Небесное – это так, второстепенное. Не то, чтобы этого не было. Это есть, но как-то для меня сейчас не актуально, не важно. Это как-нибудь, где-нибудь, как-то что-нибудь потом, все. А сейчас главное вот это приближить. И вот это ложное такое вот, как бы упование и ложное распределение, неправильное, оно приводит к тому, что эти люди на самом деле остаются глубоко враждебны Богу и Церкви. И не получив от Бога и Церкви предполагаемого разрешения своей проблемы, или получив совершенно не то разрешение, о котором они думали, чаяли, мечтали, они уходят от Бога и Церкви с глубокой обидой, с враждой, с ненавистью. А то им пытаются мстить даже. Потому что они искали земного. Они оставались миролюбцами, они не отреклись мира. Поэтому проверьте себя, каждый, кто считает себя сегодня верующим церковным человеком. А для чего я, скажите себе, пришел или пришла в церковь? Что я ищу? Чего я желаю? Чего я чаю? И если я пою символ веры, чаю воскресения мертвых и жизни будущего веками, то не лицемерю ли я, и действительно ли я этого чаю, или чего-то другого? Бога не обманешь. Если мы ищем не Его, не примирение с Ним, то тщетно наш приход в церковь. Он нам принесет не спасение, а сугубое мучение в аду. Все нам будет в погибель, в осуждение. Потому что мы прикасаемся к Божественному без должного страха Божия и благоговения. Как может человек испытывать страх Божий и благоговение, если он пришел что-то получить? Земное, тленные, временные. Никак. Он даже понятия не имеет о духовном. А страх Божий есть духовное понятие. И как же может плотской миролюбец иметь понятие о чем-то духовном? Поэтому не случайно церковь так подчеркивает в своих песнопениях, богослужениях важность качества страха Божия. Со страхом Божиим и верою входящих в Онь, то есть в храм Божий, помолимся. То есть она же даже молится только о тех, кто входит со страхом Божиим. И если в храм Божий надо входить со страхом Божиим, то как, с каким страхом надо подходить в, вот, к купели крещения, к самой церкви? И мы из Деяния апостола мы видим, что многие боялись даже присоединиться к церкви в виде чудеса, эту силу Божию. Они просто боялись. И страх Божий пребывал на всех людях, которые видели дивные, славные чудеса и силы, являемые через апостолов. Мы же часто даже не задумываемся, что страх Божий – это есть один из семи важнейших составляющих дара Духа Святаго. Это дар Духа Святаго и дар основополагающий. И сразу по обольщению начинаем рассуждать о любви, требовать любви и так далее. Но любви не может быть истинной, Божьей, благодатной, если ей не предшествует страх Божий. Любовь вырастает только на растении, как цветок, на растении страха Божия. Это духовный закон. Поэтому обратим внимание на себя, как мы живем, имеем ли мы этот страх и рождаемое им благоговение. Имеем ли мы страх за свою вечную участь? Боимся ли мы действительно попасть в ад, на вечное мучение? Или так? А, да, может и есть, а это как-то так, кому-то где-то как-то, а я что-то не... Если нет, мы не спасаемся. Это верный критерий. Если нет страха перед вечными мучениями, нет нас стимула к спасению. Что нас заставит исполнять заповеди Божии? Что нас заставит терпеть скорби и страдания? Что нас заставит нести подвиг, покаяние, молитвы, послушание, смирение, терпеть всякие укоризны, клеветы, оплевания от мира сего, от людей мира сего, издевательства от демонов, стихии, от болезней. Что? Или кто? Никто и ничто. Если мы не имеем страха Божия, страха пред вечными мучениями, и не из этого страха действуем, значит, мы действуем из какой-то корысти. Значит, мы пришли в церковь потреблять. Мы потребители, а не сыны Божии, не дочери Божии. И Бог по своей милости дает какое-то время потреблять. И даже чудеса творит, защищает, сохраняет надежды, что человек увидит это, подумает, да, надо же, сколько мне чего. Но устоять в истине, устоять в церкви, не получив страха Божия, человек не сможет. Стимула нет. Человек устроен, но не может быть без стимула. Что-то должно заставлять его делать что-то. Страх голодной смерти заставляет человека идти на работу. И работать даже такой работы, которая ему не хочется, и неинтересно, и тяжело, и трудно. Но этот страх заставляет, и он идет и делает. Страх получить возмездие за преступление удерживает часто человека от совершения этого преступления. Он не хочет идти в тюрьму, там, и вообще что с этим связано. То есть в этой жизни временный, тленный страх удерживает человека от многих дурных поступков и решений. То как же можно думать, что, приходя в духовную жизнь и заботясь о вечной жизни, можно обойтись без страха? Не будет страха, не будет любви, не будет ничего. не может возникнуть на голом месте что-то. Сначала страх, затем любовь совершенно изгоняющая страх. Такого порядок. Поэтому Господь в слове своем, неложном, истинном, и пугает нас. Не убойтесь убивающих тело. А что для человека плоского может быть страшнее? Смерти, да еще смерти насильственной, когда его убивают. Мучительно убивают человека. Что может быть для него страшнее, для плоского человека в земной жизни? Ничего. Не убойтесь убивающих тело. А скажу вам, кого убойтесь? Убойтесь того, кто может и душу, и тело умучить в гиене огненной. То есть вот такими отрезвляющими словами Господь помогает нам избрать между страхом и страхом. То есть не бойтесь страха временного, даже лишения своей жизни, своего тела, потому что я взамен дам вам вечную жизнь, новое воскрешенное тело, и будете вечно блаженствовать. А убойтесь меня, кто может и тело ваше, и душу отправить на вечное мучение. И вот и выбирайте. И мы, именующие христианами себя, почитающие церковными людьми, учениками Христа, последователями, не верим этим словам Бога. Или, если и верим, то внешне, но мы не боимся их. И поэтому не исполняем. А наоборот, когда же какое-то внешнее лишение, не то что там жизни угроза, убийство, а просто кто-то нас оскорбит словом, ущемит, что-то отнимет, то мы так переживаем, так заботимся, так воздаем, чем можем, в ответ злом, что со стороны можно подумать, что это самая главная цель жизни нашей. Отомстить обидчику, осудить его, вернуть потерянное, земное что-то и так далее. Но совсем не боимся Бога и его слов об осуждении в гиену огненную и в мучение вечное. Не верим мы Богу этим словам. И не боимся потому. Потому что если боялись, то жили бы совершенно не так. Человек, который боится осуждения вечного мучения, который переживает это, вот ему в духе открыто это, он этим страхом сохраняется от страха потерять что-то в этой жизни, тленное, временное, приходить, мимолетное, думать, ну и что, оно все равно снят. Не это, взято смерть отнимет. И что это я буду переживать об этой потере? Ну, оскорбили меня, ну, обозвали там, унизили, избили, оплевали, ну и что? Это же пройдет, а вечность то не пройдет. И только имея такой стимул, можно переносить это Богу угодно. Не имея такого стимула, не обманывайтесь. Нету веры пустой, ни на чем не основанной. Нету, не бывает. Это самообман. Вера как что-то невидимое, летающее, непонятное. Вера всегда основана на чем-то, на реальных стимулах. И Господь нам дает вместо тленных, временных стимулов вечные, надежные, непоколебимые стимулы. И вера приемлет их, и рождается страх Божий. От познания себя в покаянном делании – рождается страх Божий за свою вечную участь, ибо она не решена на сегодняшний день. Ибо я в погибели нахожусь. Я гибну, я грешу безостановочно. Я люблю грех. И вижу это, осознаю это. И повторяю делать это при этом осознании. И это осознание меня не останавливает. Я знаю, что это грех, и меня тянет на него. И я соглашаюсь в своем сердце. И иду и делаю, зная заповеди, зная, что за это мне грозит вечная мука. Я переступаю через эти знания, я переступаю через слова Божии, я переступаю через учение Церкви и святых отцов, и иду осознанно на грех. Сказано, не судите, я сужу. Сказано, не осуждайте, я осуждаю. Сказано, не объедайтесь, я объедаюсь. Сказано, не прелюбодействуйте, я прелюбодействую. И так далее, и так далее. То где страх? Где во мне страх? Бесстрашие в том и проявляется, что человек легко склоняется на грех. Легко, быстро, мгновенно. Он даже не мучается. А вот делать, не делать, ой, а вдруг что-то. Он сразу сослагается с грехом. И начинается это в помысле. В помысле. Поэтому борьба идет за очищение помыслов. Покаяние начинается в борьбе за ум. Очищение помыслом, призывание непрестанное имени Божие, внимательное отрезвение научает нас этой борьбе. Если мы в помысле будем грех исторгать, то научимся и везде противиться ему. Но и страх Божий поселяется в уме. Страх. Человек разумный понимает это, приемлет. Он боится принять помысел Бога неугодного. Он с ревностью, с яростью на него нападает именем Божьим, отсекает, отгоняет. И так охранит ум свой от вражьих приражений, от помысла плотского, своего вещества погибельного. И тогда ум очищенного помысла начинает зреть истинную картину состояние человека. А она настолько ужасная, что когда человек ее увидит, по благодати это делается, то тогда он испугается по-настоящему. И тогда только лишь он взыщет Спасителя от этого своего состояния. До этого все словеса и все чтения о Спасителе, о спасении, о том, о сём, все для него это внешнее что-то, отвлеченное, абстрактное. Это просто комбинация какая-то, игра. Не более того. Интересная, приятная, неприятная, но игра. Вот когда он испугается, я погибаю. Это истина номер один. Я далек от Бога. Я Богом мерзок, я враг Божий. Я не способен ни на одно доброе слово, помышление, дело, деяние. Не способен, нет во мне, не нахожу, не вижу ничего в себе. Ужас. Бог где-то там, а я здесь, в аду, погибаю в грехах, в грехолюбии. Гибну. И ничего не могу сделать. Единственное, что по милости Божией, просветившую мою душу, я вижу ужасное свое положение. И от этого я ужасаюсь. Прихожу в дивный страх, трепет. И это колеблет мою душу. Это становится предметом моего повседневного, ежечасного, ежеминутного переживания. Кажется так, я гибну, имея такого Бога, который все для меня сделал, и при всем том я гибну. Пришел в церковь и продолжаю погибать. Причащаюсь и гибну, исповедуюсь и гибну, читаю Библию и гибну, 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 и не могу ничего сделать, ни Библию приложить к себе, ни помочь себе к чем-то другим, хотя все вокруг меня святое, в среди этой святости я еще больше вижу свою дикость и свою погибель. И если изнутри до этого не дойти, если внутренний человек этого не увидит, не познает, то внешне ничего не поможет. Живи на самом святом месте. Обложись всеми святынями, читай каждый день Библию, делай что угодно, не поможет, если ты не испугаешься за свою вечную участь. У тебя нет стимула. Что-то другое движет. Ты лицемеришь, ты лукавишь, и даже не хочешь разобраться, почему ты лицемеришь, лукавишь. Нет в тебе надежной опоры спасения. Нет у тебя стимула обратиться к Спасителю от всей души. Нету. Признаешь, ну есть, был Спаситель, ну родился где-то в Вифлееме, ну спас там, распялся, ну да, конечно, признаю. Но это несерьезно. Тебя нечем как бы обратиться к этому Спасителю. У тебя нет этого истошного вопля о своей погибели, на который он только и обращается. Он же-то знает, что ты лицемеришь. лукавить. Ну как же он к лукавому лицемерному человеку придет и скажет, на, получай дары мои. Да никак. Не войдет благодать в злохудожнюю душу и тело преданное страстям, сказано. Не войдет, не может войти. Не может Бог чист, соединиться с нечистым. Ну не может, так устроено, не может. Кто из вас хочет пойти и вывалиться в грязи на улице? Ну это сумасшедший какой. Нормальный человек не хочет упасть в грязь и просто вывалиться. Так если вы это понимаете, и вам не хочется разъявляться, то как же вы можете Бога, чистого, святого, непостижимого заставить вывалиться в нашей грязи? Как? И почему он должен идти в нашу грязь? Ради чего? Не обманывайтесь. Нет, наша задача очиститься. Очиститься до такой степени, хотя бы Бог мог как-то с нами иметь дело. А поэтому стяжать страх Божий. Молите, просите, плачьте, рыдайте, рвите волосы, кусайте локти, я не знаю, что делать. Но пока страха Божия не вымолите, пока не увидите себя погибшим, нет вам надежды на спасение. Нету, не может быть. Нету стимула, нет опоры, нет основания. Поймите это. Испугайте свою участь, и вы начнете спасаться. Ваша жизнь переродится, вы переродитесь. Люди боятся, трепетать. Да как же так, я же тут гибну. Что мне там что в мире происходит? Что один президент сменил другого президента, кто-то с кем-то воюет, кто-то... Да всегда так было, и до второго пришествия будет. Войны, конфликты, катастрофы, будет нарастать. Все будет, Писание предсказало. Не ужасайся, сказал Господь. Надлежит всему быть. Чего ужасаться тому, чему надлежит быть. А вот твоя жизнь... И твоя смерть для тебя самое важное. И тебе все меньше и меньше, когда не остается времени на это познание. И все меньше времени на исправление. И кто знает, когда тебя Бог призовет. И с чем ты пристаешь к Нему? С бесстрашием своем, безумием своем. И как оправдаешься? Нет. Испугайся. И... Тогда взыщи Спасителя, как Спасителя. Исповедуй, как Спасителя, от глубины Духа. И тогда улучши все дары Его. И да будет сие милостью и помощью нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа. Молитвами всех святых, достигших этого состояния спасения. Аминь.